Раз, раз, раз. Ехали.
Fulham Studio. Бойко, Витя, это же Майнц.
Ну давай начнем с индусского говна. Гладиус, давай по одному. А это не показывайте. Виктор, принеси нам то, что приятно держать в руках. Если вы понимаете, о чем я.
Качество могло быть и здорово похуже, чем даже у мистера Раджана.
Винести легионера Крикса. Красота.
Нанося мощный удар, как говорит Клим Жуков, читайте книги, там все написано.
Да, это залет.
Историки, блядь.
Нельзя все знать. Запишите эти простые, но мудрые слова.
Вот так. Вот. О! Вот.
Ава Рома!
Стоп!
Всем привет! У нас в гостях представители 11-го верного Клавдиева легиона из Москвы и многих других городов. Как нетрудно догадаться, говорить мы сегодня будем о славе и гордости римского оружия.
Привет, Клим.
Привет, Тимофей. Давно не виделись.
Да, целый год прошел.
Да, по многочисленным просьбам мы снова возвращаемся к римской тематике. Всем ужасно интересно, особенно в свете вот недавно закончившегося обзора сериала «Рим» в двух сезонах.
Да, видел обзор, правда, целиком не смотрел, уж больно длинный, но многие хвалят. На удивление, просто в прошлом году сыпалась масса вопросов по вышедшему ролику. Очень приятно было слышать хвалебные отзывы о моих околонаучных комментариях. И по просьбам уважаемой публики мы сегодня решили уделить больше внимания крупным планам и рассказам о отдельных деталях военного снаряжения. Начнем, пожалуй, немножко с общих вопросов. Поговорим о, в принципе...
Делать надо фундаментально,
конечно,
по-большому.
Конечно. Что такое военный человек? Во все времена...
Давай сначала определим. Значит, вот мы сегодня будем говорить конкретно про что? Мы сегодня будем говорить про некие...
Про легионеров, конечно.
Конечно, про легионеров. Некие их статусные... знаки отличия, которые выделяли их из общего гражданского поля, про главное наступательное вооружение, по крайней мере, самое дорогое наступательное вооружение, и самое дорогое защитное вооружение, то есть про мечи и шлемы, правильно?
Все верно, да.
Итак, начнем про легионеров в принципе.
Легионер в принципе – это в первую очередь военный, человек, который служил очень долго, 20-25 лет в зависимости от исторического периода. Этот человек военный, он принадлежал к определенной корпоративной культуре, если так можно выразиться.
Конечно, можно.
Внутри этой культуры действовали определенные принципы, понятия и правила, в том числе о внешнем виде. Естественно, любой военный, я думаю, что это не в Римской империи придумали, а любой воин хотел отличаться от гражданского еще там со времен шумеров. И данные эпиграфии нам свидетельствуют о том, что военные не чурались занимать огромные деньги на украшательство себя, дословно.
Эпиграфии переведи людям, может быть, кто-то не знает такого
слова. Это мудрое слово обозначает очень простое понятие – данные письменных источников. Информация, почерпнутая из солдатских писем, официальной деловой переписки и частных писем друзей, родственников друг другу. Возвращаясь к нашим легионерам, любой военный хотел отличаться от гражданского. Что отличало легионера от гражданского в первую очередь? Я понимаю, что ты знаешь.
Погоны.
Но расскажи это для наших зрителей.
Во-первых, военнослужащим все должно быть прекрасно.
От исподнего до кокарды.
Да, погоны, кокарда. Или это не человек, а млекопитающее.
Запишите эти простые, но мудрые слова.
Вот так. Тут же важно о чем сказать, что в эпоху принципата, а мы же именно сейчас об этом говорим.
Да, совершенно верно.
Наверное, уже во время поздней республики римский солдат, то есть легионер, это солдат, в общем, почти профессиональный, даже уже почти в нашем понимании. То есть у него от современного солдата регулярной армии отличие, в общем, исключительно небольшое. Ну, понятно, что он находился на несколько иных экономических основаниях, отсюда и разные признаки. Вот, но тем не менее, это человек, который не призывался на срочную службу и потом, в общем, навсегда уходил из войск. И, возможно, если все было в порядке, никогда в эти войска больше вообще не попадал. А это человек, который в самом деле мог загреметь на 25 лет. Мог, конечно, и меньше. Но такая возможность у него была вполне серьезная. А после выхода в отставку, когда он становился эвокатом, его снова могли для военных действий призывать в когорты ветеранов.
Или он мог остаться там добровольно, потому что условия, в принципе, там были неплохие. И к чему это нас все подводит?
Это подводит нас к тому, что так как это представитель корпоративного некого образования, у него корпоративная культура и вполне конкретные знаки отличия. А знак отличия для воина в то время был какой? Это была воинская перевязь, конечно. То, на чем носят оружие и в бою, и в гражданской жизни.
Совершенно верно. Мы сейчас говорим об очень узком периоде римской, истории римской армии. Это середина и вторая четверть первого века нашей эры. Именно этим периодом занимается наша команда, и именно в этот период была распространена уникальная мода, которая не бытовала ни до, ни после, она была такой вспышкой, тем не менее, именно это является визитной карточкой легионера. Это поясная пара с так называемым суспензорием. Поясная пара богато украшалась бронзовыми, серебряными, лужеными, чеканными и золочеными накладками на разных
камнях.
С кораллами, с эмалями. Это был отличительный знак легионера от гражданского, то есть человек, носивший балтеус, военный пояс, это был человек военный. А далее, в зависимости от ранга, статуса, финансового положения этого военного, он мог позволить себе разные пояса. Мы доподлинно не знаем, являлись ли эти пояса аналогом современному понятию погон, как ты выразился, но я уверен, что какая-то внутренняя градация однозначно была, о которой было известно военнослужащим того периода, но которую мы никак не можем интерпретировать из археологических находок. Археология и изобразительные источники дают нам богатейший материал для компиляции и фантазий. Почему компиляции и фантазий? Потому что, к сожалению, ни одного полностью собранного пояса, по которому бы мы могли
сделать
копию, не найдено. В рамках исключения можно сказать о поясе из Геркаланума, знаменитый солдат, который погиб в вулканическом пепле при извержении вулкана, и отдельные суспензории, которые представлены в работах Бишопа. Пожалуй, это и все.
Работы Бишопа, опять же, что это?
Майкл Бишоп, известный международный историк, автор многих трудов по римскому доспеху и вооружению. В том числе у него есть работа «The Roman Belt», где у него представлены…
Римские пояса.
Да, соответственно, где у него представлена и скомпилирована информация как раз по находкам и традиции ношений этих поясов. Так вот, сам суспензорий представлял из себя декорированные хвостики, которые привешивались к поясу. Это вошло… Вот любого человека спроси, как выглядит легионер. Вот сразу, обязательно человек с таким широким фартуком.
Он должен быть в сегментной логике и с широким фартуком.
Однозначно, не оговаривается. Так вот, этот фартук был распространен действительно с 30-х по 70-е годы первого века нашей эры. То есть, буквально каких-то 50 лет он был в моде. Тем не менее, это было красиво. Именно поэтому, возможно, кстати, из-за фартуков мы выбрали периодом реконструкции именно этот период. Потому что к концу первого века мода на них выходит из корпоративной культуры армейской, они редуцируются, а потом и вовсе исчезают. То есть, после Дакийских войн это… конец нулевых второго века, они исчезают из ношения и больше не появляются. Я предлагаю один раз увидеть, чем сто раз услышать, и поговорить предметно, обсудить это прекрасное изделие на нашем легионере
Криксе. Поддерживаю. Венести легионера Крикса! Красота. Наша неизменная, я смотрю, фотомодель.
Да, он полюбился публике по прошлому году. В этом году он не так устал. Между прочим, легионер Крикс вчера занял первое место в
турнире «Щит-меч» на фестивале «Рекон».
Да, на как раз гладиусах, на репликах вот протектированного оружия.
Ну, итак, суспензория – это вот это имеется в виду.
Да, совершенно верно. На легионере мы видим как раз поясную пару среднего достатка.
Поясная пара, потому что их два.
Совершенно верно.
Один для меча.
Другой для кинжала.
Ну, давай продемонстрируем сначала одно, с одного бока.
Как… Нужно просто повернуться. Про мечи мы еще подробно расскажем.
И с другого бока, как выглядит у нас подвеска кинжала. О.
Да. На что стоит обратить внимание? На поясах, помимо чеканных пластин, которые декорируют кожаную основу, имеются вот такие крючочки. Они служили для подвеса вооружения как раз. Ножен, да. У кинжалов прослеживаются 4 подвесных кольца. Видимо, это еще архаичная традиция с республиканских времен, потому что есть ранние изображения, где кинжал приматывается к поясу в различных вот таких вот положениях, даже во фронтальной проекции, в горизонтальной. Тем не менее, в середине первого века большинство изображений явно указывает нам, что кинжал носится вот так на двух кнопочках.
Острием вниз.
Да, конечно, острием вниз. Мы уже говорили в прошлый раз, и еще раз подчеркнем, что кинжалы, пугио, это была индивидуальная гордость солдата, в которую он вкладывал личные деньги, ни в коем случае мы их не выдавали на службе. Здесь каждый самовыражался как хотел. Большинство кинжалов очень богато украшены. Здесь мы видим реконструкцию кинжала из Лёфена. Это один из самых простых, на самом деле, пугио. Он имеет бронзовую обкладку, зернь, украшение бронзовой зернью и красную эмаль. По меркам римского военного эпохи принципата это бедненько, простенько, бедненько.
Рядовой.
Да. Рядовой. Прошу повернуться, Дмитрия, фронтом. Как мы видим, в поясной паре здесь применены два вида накладок. Одна чеканная, с таким вот мелкозернистым узором.
Да.
А второй пояс украшен штампованными пластинами. Оба этих приема были широко распространены. Пластины выполнены из тонкой листовой бронзы. Естественно, перетяжелять свое снаряжение за счет украшений было невыгодно. И основной, так сказать, фасадным элементом является суспензорий о 8 хвостах, выполненный из вот такой вот грибовидных, можно сказать, литых элементов.
Полусферических,
скорее. Полусферических, да. Они полые внутри, имеют ножку и расклепаны с обратной стороны вот на таких заклепочках. Здесь их 180 штучек в этом суспензории.
То есть, по сути дела, это такая очень большая заклепка для мебели, как мы сейчас сказали, они точно такие же.
Да. Что интересно, многие клубы интуитивного косплея, как мы их называем, считающие себя реконструкторами, на Западе особенно, любят делать накладки суспензориев из каких-то непонятных кусочков металла, прошитых насквозь гвоздем или клепкой. Необходимо отметить, что все находки, трактуемые как декорированные накладки суспензория, имеют ярко выраженную ножку, которая, собственно, и расклепывалась. Видимо, было проще вылить эти элементы, чем придумывать какие-то эрзацы.
Я думаю, это было связано с тем, что был очень большой запрос на такого рода украшения, и поэтому они шли поточным способом в очень большом масштабе. Потому что если бы легионер сам что-то придумывал себе и сидел там по вечерам перед костром, там бы мы, конечно, наблюдали самые разнообразные чудеса дембельских альбомов. А так как это вот так профессионально сделанная штука, причем они же разные есть, и у всех ножка всегда, это значит, что это специально какие-то мастера обслуживали огромный имеющийся заказ, вот и все.
Однозначно, это бесспорно. Существовали артели, которые обслуживали заказы как офицерского, так и солдатского состава, чтобы удовлетворять их требования по декорированию своих комплектов. Тем не менее, солдатское окопное творчество, о котором ты только что упомянул, имело бы место быть в полный рост.
Скучно же.
Во все времена руки у всех росли из разных мест, поэтому и в археологии мы встречаем такие поделки, от которых просто душа волнуется и трепещет. Здесь, вот, например, яркой подделкой мы можем видеть как раз пример солдатского творчества. Это так называемые привески в виде лунниц. Очень популярный мотив – это шумящие привески, и они украшены вот такой чеканочкой в виде растительного орнамента, крайне популярного мотива еще с художественных времен этрусков. Это явно делал солдат сам, долгими зимними вечерами, на постое, в казарме или где-то еще. То есть, это была компиляция.
Или молодого заставил.
Возможно, и так. Художников. В каждой роте есть художник, который всем все рисует. От скутумов до цветочков на поясах. Важно сказать, что для современного человека это очень богато выглядящий пояс, потому что он весь горит золотом, желтым металлом. На самом деле, в те времена это был пояс солдата средней руки, не офицера, возможно, принципала, младшего офицера на уровне опциона или...
То есть, сержантско-старшинский состав.
Сержантско-старшинско-старослужащий состав. К сожалению, наши зарплаты не всегда позволяют достигать уровня солдат эпохи принципата. Но мы стремимся к этому. И правило такое – лучше делать проще, но лучше и достовернее. Почему так много внимания уделяется достоверности, соблюдению размеров и форм всех элементов, от поясной гарнитуры до клинкового вооружения? Потому что, ну, я лично считаю, как историк с образованием и, в общем, человек абсолютно современного менталитета, что путешествия во времени возможны, но они возможны исключительно через материальную культуру. Мы не можем восстановить ментальность тех людей. Мы современные люди, Клим Саныч, с тобой. Мы выросли в 20 веке, живем в 21-м, и мы не можем играть в легионеров. Собственно, этим мы и не занимаемся. Мы можем немножечко прикоснуться к их быту и понятиям, которые бытовали в их среде, только через мир материальной культуры. Это то, что мы можем исследовать, потрогать руками. И поэтому, если в археологии мы видим накладку толщиной 0,4 мм с определенным орнаментом, мы стараемся воссоздать именно такую. Потому что, воссоздав с такой скрупулезностью весь комплекс и одев его на себя, пожив в нем, ты немножечко, возможно, поймешь что-то из их бытового менталитета, но не более.
Это правильно. Все-таки материальная культура – это то, на чем строится вообще наш весь мир, потому что этим мы едим, на этом мы ездим, в этом мы ходим, на этом мы спим. Ну и, соответственно, если вы изучаете историю прошлого, нельзя упускать из вида мельчайшие подробности материальной культуры. Собственно, к чему мы всех и призываем.
Совершенно верно, потому что, опуская или нивелируя вот эти маленькие нюансы, которые кажутся нам современным несущественными, для человека того времени они казались очень важными и вполне возможно несли какую-то сакральную или ментальную функцию, которая сейчас утеряна. И особенно ярко это видно в вооружении, о чем мы, собственно, сейчас, наверное, и поговорим.
Ну, на самом деле, конечно, опять же нужно сказать, что вот все эти люди, несмотря на то, что Римская империя – это была великая империя с гигантским производством, это были люди доиндустриальной эпохи, причем глубоко доиндустриальной эпохи. А поэтому вот все эти вот вещи, которые мы видим сейчас на Дмитрии, ну и многие другие, которые имели бытование в то время, им уделялось колоссальное внимание. Потому что это мы сейчас можем спокойно. Там порвалась футболка, тут же ее скомкал, выкинул, пошел в ближайший магазин, купил себе новую, точно такую же, две другие.
По акции.
И тебе все равно вообще. Ну, порвалась футболка, и порвалась футболка. Никто не будет заморачиваться ее чинить, если она серьезно порвалась.
Хотя наши отцы и бабушки еще вот, этим занимались.
А вот наши отцы и бабушки этим еще занимались вполне. А вот такая вот. Например, поясная пара, ну, если мы сейчас о ней говорим, то тут каждая бляшка – это деньги, потому что бронза стоила вполне себе существенных материальных средств. Поэтому потеря бронзовой бляшки – это вполне понятно потеря денег. Вот как говорят, нашел подкову к счастью, потому что человек находил деньги на дороге, вот натурально деньги, причем не самые маленькие. Поэтому, конечно, нам сейчас просто, находясь на уровне обывательского сознания, не понять, чего стоила эта материальная культура им. Вполне ясно, это дорого, то есть это деньги, усилия, временные вложения, но мы не можем даже собственные очень сильные материальные и временные волевые вложения сопоставить с тем, что было у них, потому что это просто было гораздо труднее достать. У нас сейчас мир, ну, во многом мир иллюзий, потому что деньги – это некий символ, через который мы потом обмениваем предметы материальной культуры. А это, например, могло быть обменено, я не знаю, на трех баранов. Вот прямо взял, привел за рога трех баранов, а ему в ответ пояс сделали.
То есть, это было, ну, в среде солдатских мастерских и отношений внутри легиона это вполне возможно, потому что многие солдаты занимали должности иммунов, являясь фактически сотрудниками мастерских различных, которые обслуживали как вооружение легиона, такое как военные машины, запас снарядов метательных, так и своих камилитас, которые приходили к ним с мелкими заказами, поломками, починками, и, в общем, можно было по-братски договориться. Самое главное, что большинство этих предметов были очень сильно сакрализированы, потому что, в принципе, жизнь человека того времени, она была сакрализирована. Если мы сейчас все, ну, надеюсь, что до сих пор еще читают мифы Древней Греции в начальной школе, и воспринимаем их исключительно как интересные, стильные, красивые сказки, то для людей того времени изображение Горгоны на снаряжении это был не просто красивый стилистический образ.
Апотропей. То есть оберег, говоря по-нашему.
Именно так. Это был серьезный реальный оберег, который давал, по мнению тех людей, по уверенности тех людей, абсолютно конкретные бонусы в атаке и в защите. От сглаза и от неприятеля. Ну что ж, спасибо, Дмитрий.
Спасибо.
Я предлагаю далее поговорить в рамках нашей углубленной беседы о снаряжении легионера, о самом главном. Оружие легионера, о гладиусе.
Договорились. Внести гладиус.
Спасибо, Виктор.
Так, что мы видим? Видим мы, совершенно ясно, сувенирную некую, по всему судя, подделку, видимо, сделанную в далекой братской Индии безымянными и неизвестными нам детьми.
Или мистером Раджаном, который их кормит чечевицей и рисом. Ты совершенно прав. Здесь представлен сувенирный макет гладиуса помпейского типа, который, не знаю, наверное, тысячами уже разошелся по миру. На самом деле он не так плох для сувенира.
Он выглядит похоже на гладиус,
да,
в самом деле.
Он стоит своих денег.
Да, в «Старый солдат» в питерский регулярно я наблюдаю такие подделки или похожие.
Да.
На него.
Мы тоже их купили в 2015 году, потому что на самом деле...
Надо было быстро чем-то снарядиться.
Да и нет на рынке хороших предложений. Но как бы все приходит с опытом, и очевидно ясно человеку маломальски изучающему оригинальные находки, посещающему музеи или хотя бы интересующимся каталогами, что этот клинок, точнее весь набор, говоря про меч, мы однозначно имеем в виду и ножны, потому что меч без ножен – это как...
Пистолет без обоймы, собственно.
Без кобуры, скорее.
Даже без кобуры, как его носить.
Да, но я хотел что-то более такое физиологическое, но ставим шутки про фурку в прошлой серии. Так вот, меч, представленный меч, это подделка сувенирная. Давайте расскажем, почему. И почему он не является реконструкцией, не относится к истории холодного оружия никак.
Ну, во-первых... Он не имеет какого-то конкретного оригинала, это просто сразу видно.
Да, это компиляция, но это на самом деле не страшно. Самое главное то, что мы даже сейчас не будем говорить о массогабаритных характеристиках клинка самого металла. Понятно, что он сделан из мягкого металла, чтобы соответствовать там, современным нормам международной транспортировки, там, уголовного права и прочего. Это не суть важно. Самое главное то, что не понимает большинство производителей и очень многие реконструкторы или люди около любителей истории, это... Вот эта часть. Это комплекс
Эфес,
состоящий из трех деталей. Это гарда, рукоять и яблоко навершие. Гладиус является сугубо колющим оружием. Им, конечно, можно рубить, и даже нужно порой, но основная задача этого клинка – колющая. И вот такие рукояти, длинные, имеющие очень...
Сглаженное рифление,
они не встречаются в археологии. Большинство рукояти имеет в длину 85-95 максимум миллиметров. Зачем это нужно? Давайте посмотрим на практике. Когда мы плотным хватом берем меч в руку для того, чтобы нанести хороший фиксированный удар, при вот такой рукояти у нас остается полтора пальца зазора. И наш кулак не зафиксирован. Нанося мощный удар, мы имеем риск, не имея упора, во-первых, вывихнуть себе запястье. Во-вторых, в бою, как известно, бывает кровь и, возможно, проскальзывание. Ну и само отсутствие рифления на ручке не дает жесткого хвата. Жесткий хват оружия – это самое важное, если мы говорим о холодном оружии, в принципе, о любом оружии.
То есть, при уколе это кардинально важно. Если бы это был рубящий меч, то вообще было бы, ну, все равно, есть это, нет его, какая разница. А когда акцент на укол, должна быть максимальная фиксация кисти на рукояти.
Все верно. Таким образом, большинство подделок и предметов реконструкции, они не верны с эргономической точки зрения и техники ведения боя. В В этом, в принципе, основное замечание к продукции наших восточных коллег.
Ну, вообще, конечно, у них сама сборка, тут сразу видно, что какие-то безумные зазоры, залитые клеем, расклепка навершия сделана прямо, скажем, мы в 94-м году так мечи собирали приблизительно. Вот. Клинок сам слишком тонкий в основании, и, соответственно говоря, он как тут, миллиметра 4, наверное, там 3.
Меньше 3, я думаю, 3 миллиметра.
Вот. Так он и тут точно такой же толщины, что для настоящего оружия недопустимо. Оружие имеет все-таки некий сход от основания к острию. Поэтому да, сувенирная поделка, которая с 3 метров уверенно напоминает гладиус.
Совершенно верно. К сожалению, эту ошибку перенимают очень многие отечественные производители клинкового вооружения. Крупные мастерские, мы не будем сейчас заниматься антирекламой, все и так знают, кто производит у нас мечи в России в промышленных масштабах на всей эпохе, они слепо это копируют. То есть, люди, не занимаясь фехтованием на этом оружии, они просто копируют образцы и тиражируют ошибки. Тиражирование ошибок – это очень плохо. К сожалению, этим многие грешат, занимаясь реконструкцией реконструкций.
Как ксерокопия с ксерокопией.
В любых эпохах. То есть, мы видим фотографию красивого человека и говорим: «О, хочу так же». А почему он сделал так, а не эдак, никто не интересуется.
Может, он красивый, но весь с ошибками, ты же не знаешь.
Изучайте первоисточники, это важно. Как говорит Клим Жуков, читайте книги, там все написано.
Да.
Перейдем к ножнам. Ножны – это, как было сказано выше, важнейший атрибут, потому что, во-первых, кроме утилитарных функций сохранения клинка в сухости и сохранности на маршах, в повседневной жизни и его транспортировке, они, так же, как и поясная пара, говорят нам о статусе, богатстве, звании и личных предпочтениях владельца. Ножны богато декорировались. Или не богато, опять же, по кошельку. Декорировались, точка. В археологии встречаются чеканка, золочение, серебрение, просечки и прочие приемы, которые тоже на вкус и заказ хозяина делали мастера.
Ткань, зернь, эмаль, камни. Все есть, по-моему.
Ну, камней так вот на скидку не припомню. Чуть в более поздней эпохе
более
есть и камни.
Более поздней, однозначно.
Стилистика очень разная. То есть, видно, что это делалось под заказ или по желанию мастера для каждого клиента в отдельности. Это, впрочем, и логично. Причем, что интересно, мечи, если мы говорим о мечах помпейского типа, то декорированные накладки здесь идут такими вставочками. То есть, человек, в принципе, мог купить или получить себе простой меч, а потом заказать у него красивые лепшие вставочки, тем самым выделив себя из солдатской массы.
Я думаю, ко всему прочему, еще и для мастера было удобно, потому что работал не один человек, явно совершенно артель. И вот у них уже было несколько сотен рамок заготовлено, а может и тысяч, в которые потом просто стандартно вставляли такого рода вставочки, которые были декорированы так, как у них в конкретный момент попросили.
Ну, вполне возможно.
Так в более позднее время пояса делались, начиная с 14 века, уже в позднем средневековье мы находим массу поясов, у которых есть готовая рамка, в которую вставляется некая накладка.
По желанию заказчика.
По желанию заказчика, да.
Ну, это логично. Дальнейшие ошибки. Естественно, вся форма...
А это тут, я понимаю, никакой рамки нет, просто все зацело сделано, как чеканка. Или что?
Ну, это имитация. Конкретно этот пример сделан путем травления химического, насколько я понимаю, и перфорирования тоже механического. Естественно, ошибка – это толщина металлов. Вот здесь, конечно, не видно на камеру, но поверьте нам на слово, здесь толщина металла 0,8-1 мм. Это недопустимо много для декоративной накладки. Это все утяжеляет
ножны,
а вместе с ним и снаряжение.
Наконечник-то вообще тут адской толщины.
Наконечник пальметы – это просто такое нечто, ну, Клим, сколько, 3 миллиметра, наверное, не соврать. Причем открывая любой каталог, то есть просто вот любой каталог, там, где есть пальметы, они все тончайшие, то есть уровня там фольги 0,4-0,5 максимум миллиметра с тоненьким пресечным орнаментом. В фурнитуре ножен, которым грешат большинство производителей, вообще грех говорить, точнее…
Грех не говорить,
потому что вот изучение материального мира. Ни в одном археологическом каталоге нет таких ужасных колец, такого огромного диаметра и так убого сделанных. Все кольца имеют четкие D-образные или сложные профили. Они все маленькие, диаметром до 20 мм внешним.
И тут очень... натурально, как для коровы сделано.
Да, тут можно палец засунуть. И вот из таких, из совокупности вот таких вот неправильных мелочей и получается убогий образ, который режет глаз, который не имеет отношения к истории, а является просто сувениром. Что еще интересно, ошибка сувенирных производителей и интуитивных косплейщиков – это толщина ножен. Если посмотреть, не знаю, на какую камеру показать, давайте, наверное, на свою. Здесь ножны практически прямоугольной формы, очень плоские. Опять же, находки остатков ножен и хомутов, мечей помпейского типа, говорят на том, о том, что они были такой ярко выраженной линзовидной формы, то есть овал с выпуклостью.
С выпуклостью посередине, выраженной.
Да, и все эти нюансы, они вкупе дают то, что ну, неприятно такое держать в руках и смотреть. Давайте попросим принести Виктора что-нибудь, что приятно держать в руках.
Сейчас попросим Виктора принести что-нибудь, что приятно держать в руках. Виктор, принеси нам то, что приятно держать в руках. Если вы понимаете, о чем я.
Конечно, это меч.
Вот, спасибо. А что бы мы еще могли подумать?
Это, по-моему,
вот, совсем другое дело.
Наиболее приятные вещи, которые может держать в руках мужчина, это, пожалуй, оружие.
Так точно.
Ну и отдельные женские части, конечно. Части тела. Итак. Достаем из ножен клинок, и просто взявшись за рукоятку, мы сразу имеем совершенно другие, как это в хлебной промышленности называется, слово мудрое.
Ощущения.
У него есть научное название, ну, неважно, вспомним, скажем. Ощущения совершенно другие. Во-первых, этот клинок имеет другие массогабаритные характеристики, и он, у него совершенно по-другому выполнен набор. Набор выполнен из твердых пород древесины, которые прослеживаются в археологии. Это была ясень, береза,
бук,
вишня, яблоня и прочее, прочее. Рукоятка здесь костяная, она выполнена из КРС, коровьей кости бедренной, у которой толстые стенки и довольно большая полость, в которую заходит, соответственно...
Хвостовик клинка.
Хвостовик клинка, совершенно верно. Здесь у нас маленький аккуратный бронзовый больстер, на котором... Иногда выбивались имена военнослужащих, номера подразделений. Римляне, как вы помните, все очень любили клеймить и занимались этим беспрерывно практически. И сам клинок, конечно, то есть он имеет явную сбеженность по двум плоскостям. Он сужается равномерно от основания к наконечнику и сужается по толщине. Кроме того, он имеет ярко выраженное ромбовидное сечение и очень-очень тонкие кромки. Так как мы чтим уголовный кодекс, мы сделать их тоньше, к сожалению, не можем. Тем не менее, мы максимально приблизились. И уделили внимание реконструкции наконечника.
Острия, то есть.
Острия, совершенно верно, спасибо. Острия. Вот подержи его и, так сказать, скажи свое мнение.
Ну, во-первых, касательно острия. Вот мы только что видели, надеюсь... видели, и мы, возможно, сможем показать вам более крупно на отдельных съемках, что острие индийской поделки, оно совершенно плоское, а это вот очень характерный помпейский меч с выраженным утолщением грани в районе схода к острию, вот она. То есть, она придавала очень большую жесткость самому, так сказать, рабочему органу меча.
Это нужно было для того, чтобы меч не сломался об ребра, об доспех при уколе, и нанеся результативный укол, такой наконечник имел результат штыка знаменитого, соответственно...
Граненого штыка.
То есть, рана от такого оружия была слабо заживаемая и чаще всего летальная, даже если клинок ходил не глубоко.
Вот это вот, конечно, рукоять очень хорошая. Кулак расположен в ней жестко. Соответственно, для сложных фехтовальных эволюций такой меч не приспособлен в принципе, но то, чем были славны римляне, а именно укол из-за щита с короткой дистанции, очень жесткий укол, это тут идеальное оружие. Кулак как в кастете находится буквально, только вместо кастета имеется полуметровое шило.
Которым, в принципе, можно да. вполне рубить да. последние трети.
Рубить, колоть, в первую очередь, конечно, колоть, но и ударить, и... режущее движение нанести вполне можно.
Не поверишь, 2 года ушло на то, чтобы донести до мастеров общую эстетику вот этого, казалось бы, такого лаконичного, простого и очень распространенного меча.
А главное, замечательно представленного в литературе и музейных коллекциях, как казалось бы, ну возьми ты и посмотри, в чем проблема?
Это загадка, я не знаю. Теперь поговорим о ножнах. Как вы видите, эти ножны имеют ярко выраженное линзовидное сечение. Здесь очень аккуратненькие профилированные колечки с вот такой вот насечкой. И тончайшая, но грубая такая солдатская гравировочка на просечных пластинах толщиной 0,5 мм, заканчивающаяся таким эстетичным охвостем. Так же, как и в хвостовиках, и в поясных наборах, очень распространенные мотивы вот этих листочков-сердечек. На самом деле это листочки, а не сердечки. Угу. Ну, похоже, красиво для современного человека сердечки как-то романтичнее. Растительные орнаменты геометрические, простые. Середина ножен помпейского меча редко декорировалась, тем не менее, есть образцы с полным заполнением ножен. То есть здесь мы видим такой тоже простой, добротный солдатский меч с небогатым убранством, тем не менее, очень утилитарный, эффективный, опасный и смертоносный. Надо сказать немножечко теперь о хронологии, наверное. Это что меч помпейского типа получил свое распространение в второй половине первого века, то есть он...
Первого века нашей эры.
Да, первого века нашей эры.
Эпохи принципата, уже стало быть, после смерти Гая Юлия Цезаря, начало правления его приемного сына Гая Октавиана
Августа. Нашего Августа.
Да.
Первые находки датируются концом 50-х, 60-ми годами, и, соответственно, с середины первого века помпейский меч начал вытеснять более архаичные типы клинков, так сказать, занимая свою нишу в моде и вооружении римской армии.
Помпейский он потому, что найден в Помпеях.
Гениально. Вообще, ну, большинство находок, они, когда мы говорим шлем Монтефортино, шлем Майнц, археологи любят давать название типу какого-то предмета по первой находке. Соответственно, первый...
Или наиболее знаковый.
Или наиболее знаковый. Соответственно, наиболее знаковая находка – это Помпеи, где был в том числе найден... меч из Геркуланума, но это как бы Помпея Геркуланум, это, можно сказать, Москва и Люберцы.
Да.
Кстати, немногие знают, что Геркуланум тоже засыпало вулканом. Я тут говорил с одним человеком, он мне вообще сказал, что Помпеи засыпало в 18 веке. И знаешь почему? Ну, потому что это же очевидно. Бронзовый инструмент в Помпеях, он такой же, как современный, только бронзовый. А это значит, что нас обманывают.
А, ну понятно, это же вроде того, как Питер выкопали, они построили.
Выкопали.
Выкопали.
Давай остановимся, это другая передача вообще. Давайте вернемся к папе помпейского меча, не менее знаменитому, легендарному, честно говоря, мне более близкому в плане эстетики и, так сказать, эргономики, более архаичный, но не менее легендарный меч типа Фулхэм.
Подать нам Фулхэм.
Благодарю.
О, ничего себе. Я смотрю, это знаменитые, очень красивые ножны хрестоматийные, практически хрестоматийные, известные по месту находки в Гельдерленде, в Голландии.
Совершенно верно, это речная находка из Рейна, с территории современной Голландии, ты совершенно прав. Ножны были найдены без самого клинка, без рукояти, без меча. Вообще, вот эти речные находки, мы этим обязаны германским варварам, которые приносили римское вооружение, захваченное в жертву речным богам.
А то речным, то озерным.
Да.
И не только римское, а всякое.
И очень нам повезло, что у них был такой культ, который подарил нам множество замечательных артефактов, находок, которые мы имеем удовольствие теперь рассматривать, изучать и экспонировать в музеях.
Это же на самом деле было еще связано с тем, что это была настоящая жертва. Потому что если это закапывали в землю, а такое тоже практиковалось, то нестойкий верующий мог решить всегда, что ну, боги уже потребили, так сказать, идею жертвы, а то, что...
Ну, жить-то как-то надо.
А жалко, эта материя может быть использована повторно. А вот если ты закидывал вещь в реку или в болото, то есть то, что ты гарантированно не мог достать, вот это вот настоящая жертва. Ну, богу археологии, понятно.
Но они об этом пока тогда не знали. Но, в общем, спасибо безызвестным германцам за эту прекрасную находку.
Да. А что же вы вставили в такой красивый набор?
Ну, скажем так, вставили мы в него версию клинка типа Фулхэм с характерными пропорциями. Клинок подгоняли под размер ножен. То есть, размер ножен известен, по ним есть хорошая публикация.
Ну и стилистика общая выдержана.
Да. Да. Это клинок необычный, он сделан с соблюдением металлографии и технологии наварных лезвий.
То есть, он в Дамаске, так правильно понимаю?
Ну, не совсем. Дамасский клинок – это переплетение.
То есть, он сам сердечник не дамасский, да, только наварные лезвия.
Сердечник мягкий, а лезвия жесткие. Здесь необходимо сделать вставочку крупным планом по металлографии римских клинков 1-2 века, чтобы наши зрители могли лично ознакомиться с различными вариантами укрепления клинков. Хорошей стали не было. То есть нельзя было пойти на завод, заказать прутка и наковать из него шикарных там из ружейной стали мечей. Поэтому мастера, кузнецы, они повышали крепость и технологические характеристики своих изделий путем различных смешений. Это известно не только в римское время, это на Руси так тоже делали и вообще во все времена.
Это, собственно, как только появилось стальное оружие, почти сразу
придумали, что
технология
его можно усилить. Соответственно, да. Конкретно этот меч усилен наварными лезвиями из высококарбоновой стали закаленной. И, в принципе, здесь даже по рисунку металла это видно, что лезвия имеют немножечко другой цвет металла.
Да, у них, как говорят японцы, хамон, такая линия хамон есть. То есть, переход от мягкого железного сердечника к закаленным стальным лезвием.
Совершенно верно. Держа этот меч в руке, ты можешь почувствовать, что у него несколько другой баланс. Его пропорции, соответственно, влияют на его вес.
Вот у него видно, что он слегка худеет к серединке и потом расходится более широко к острию.
Таким мечом можно делать очень мощные, страшные рубящие удары, которые эффективны за счет вот этих вот уголков. И очень хорошие режущие удары на обратном замахе за счет вот этих вогнутостей сбеженных. Профиль клинка имеет тоже ромбовидное сечение со сбеженностью в двух плоскостях, который увеличит его режущие свойства. Таким образом, клинок типа Фулхэм, представленный здесь, это оружие комбинированного типа, колюще-режущее. Прям как из описания.
Да, а еще я прям ощущаю дух мастера Храмцова здесь. Прям как будто у
нас... На правах рекламы.
На правах рекламы, да. Товарищ Храмцов – великий мастер.
Да, ему удается делать клинки. Вот, не знаю, возможно, жертвы германских богов были переданы ему при рождении.
Лично.
Лично, и на каком-то там сакральном уровне у него действительно замечательно выходят клинки на раннее средневековье, на эпоху переселения, на античность, да вообще на все. Вот мастер клинков.
Но вы видели вещи, которые делает товарищ Храмцов, и самого товарища Храмцова в ролике про англосаксонское вооружение 6-8 веков.
Да,
если кто-нибудь не видел, может посмотреть.
Замечательная была серия, даже я смотрел просто с огромным интересом.
Вот тут как интересно оформлено навершие. Зачем столько колечек?
Это никто не знает.
Для красоты или подвешивали что-нибудь?
Доподлинно никто не знает. Ну, во-первых, как мы уже говорили в первой серии и видели вот сейчас на примере суспензориев, римляне, в принципе, очень любили различные шумовые привески, которые вешались на все, от детских игрушек, заканчивая чехлами на шансовый инструмент. В археологии прослеживаются вот такие вот навершия с шумящими колечками. По 2, по 3, по 4 ушка имеется вот здесь под заклепку. То есть, это, по сути дела, такая сложная шайба, которая расклепана и декорирована колечками. Есть утилитарная версия, что это некое крепление темляка. То есть, что к этим шнурочкам крепился шнур, который вешался на руку владельца.
Колечком,
да. Крепился шнур. Вешался на руку владельца и служил, в общем, защитой от утери оружия в бою. Эта версия имеет подтверждение в изображениях гладиаторов. То есть, там на одной картинке есть что-то похожее на шнурок, привязанное к мечу. Но надо понимать, что по одной картинке делать выводы не стоит. Тем более, однозначно надо понимать, что оружие гладиаторов и оружие военнослужащих – это совершенно разные вещи, как по технике применения, так и по функционалу, То есть, ну, такую версию исключать нельзя. Мне кажется, что они просто очень классно звенят.
Они в самом деле классно звенят. Это, получается, время несколько более раннее, чем помпейский меч.
Да, совершенно верно. Фулхэм – это такой переходный тип от архаичных клинков типа Майнц, бытовавших еще там в первом веке до нашей эры.
То есть, это то, что испанские клинки, так
называемые. Да, испанские клинки, которыми сражались, собственно, в гражданских войнах Цезаря с Помпеем. То есть, это вот такой переходный вариант. Мне он, честно говоря, больше всего нравится в римских клинках, потому что он такой какой-то наиболее брутальный, универсальный и шикарно лежит в руке просто.
Ну и выглядит круто.
И выглядит круто, да. Как я еще раз говорю, конкретно этот меч не является реконструкцией, это компиляция находок яблок, рукояти и декоративного навершия, соединенных с клинком, подогнанным под размер ножен.
Ну, то это есть... хорошая стилизация, то, что называется. Не копирование конкретного образца, а хорошая стилизация.
Давай расскажем немножко про ножны, они необычные.
Во-первых, они целиком отделаны декоративным орнаментом и накладками.
Да, как мы видим, эти ножны отличаются от ножен типа Помпеи, то, что они целиком забраны в металл.
Да.
У них имеются точно такие же крепления, поясные подвесы, как и на Пугио, как и на клинках больше позднего типа. Многие спрашивают, кстати, зачем 4 кольца? Во-первых, это красиво. Во-вторых, с помощью 4 колец можно крепить клинок по-разному. На правую сторону, на левую сторону, носить его на портупее или носить его на поясе. То есть, 4 кольца позволяют большую вариативность креплений. Причем в изобразительных источниках прослеживаются все 3 варианта. То есть, офицеры носили меч на левом боку, солдаты на правом, через портупею и на поясах. Я выбрал эти ножны в первую очередь из-за декора. Он меня покорил своей брутальной простотой. Выполнен он в технике чеканки простейшей, соответственно,
с пунсонным орнаментом.
Есть версия, что, к сожалению, изучить ножны не представляется возможным, потому что они лежат в Голландии, и специально ехать туда, чтобы их сфотографировать, не было сил и средств. Изучив публикации по ним, к сожалению, не удалось понять доподлинно все нюансы декора. Тем не менее, мы сделали тоже вот такую версию. Чеканка с лужением. То есть, эти ножны целиком покрыты оловом в технике лужения.
Они сами по себе бронзовые.
Это тонкая накладка, тоже очень тонкая, 0,5 мм, на которых выгравлен орнамент. Это 3 кусочка, о которых мы говорили ранее. Это... 1 кусочек, 2 кусочек, 3 кусочек и треугольничек, 4 элемент. 4 элемента, соединенных между собой хомутами и боковыми стяжками, завершающиеся вот такой вот бутуролькой. То есть, стяжки уходят в бутуроль, и она их фиксирует. Такая конструкция ножен надежно защищает меч от повреждений, хозяина от случайного ранения. И, естественно, такие ножны очень прочные, потому что они обиты металлом со всех сторон. И, как ты можешь убедиться, они довольно легкие.
Да.
Потому что...
400 грамм, наверное.
Я думаю, даже меньше. Даже 300. Я, к сожалению, не взвешивал, но вот...
Внутри, естественно, кто не понимает, там деревянная вставка. Это обкладка дерева металлом.
Да. Эти ножны в хорошей сохранности, и в публикации четко описано материал. Это липа, и мы в реконструкции тоже применили липу. Специально за ней ездили, покупали плашки. Потому что мастер начал делать, конечно же, их...
Из сосны.
Бинго. Откуда ты догадался?
Я их много видел, этих мастеров.
Ну, мастер на самом деле молодец, ему удалось, он смог. Что изображено на орнаменте? Это классические растительные орнаменты, листочки, волны и Марс с большими накачанными грудными мышцами.
И Кописом.
Да.
Греческим Кописом.
Это стилизованная картинка Марса. Явно видно, что этот меч на самом деле как раз яркий представитель солдатского окопного творчества. Потому что рисунок, как ты видишь, выполнен в технике...
Ну, дембельский альбом.
Не ребенка дебила, конечно, но в технике дембельский альбом 69 Веспасиан. То есть, это явно какой-то провинциальный либо мастер легионный чеканил, либо сам солдатик с высокохудожественными навыками делал себе красивые ножны. Потому что профессионально выполненные художественные обкладки мечей там знаменитый меч Тиберия, те же ножны из Геркуланума.
Очень сильно по-другому отделаны, прямо скажем.
Явно видны, что это делал художник-профессионал, даже не просто художник, а скульптор скорее. И восстановить и повторить те работы могут далеко не все современные профессионалы, даже выпускники Строгановки. Не хватает людям порой умения, сил и, может быть, желания это делать. А эти ножны, они довольно простые, но красивые и очень брутальные. Вот, очень они мне нравятся. Еще пару слов о лужении. Что так, такое лужение?
Покрытие оловом.
Это покрытие оловом. Но как оно выглядит? Издалека оно похоже на серебро.
Конечно.
И в римской армии это было очень популярным таким шашком для людей, которые хотели выглядеть красиво, но денег было немного, поэтому лудилось все. В том числе и шлема, кстати. Помимо того, что лужение похоже на серебрение и богато смотрится издалека, оно защищает металл от патины. Со временем лужение стиралось, и, собственно, естественно, находки ножен там лужение сохранилось только фрагментарно. Я думаю, что, возможно, могли специальным образом его подстереть, чтобы выпуклые части горели золотым, а пуансонный рисунок остался с белого металла. Но мы не стали так уж далеко экспериментировать и оставили ножны в таком виде. Таким образом, делая вывод, этот меч является версией на основе одной археологической находки с широкой трактовкой. Тем не менее, он вписывается в оружейную традицию и, на мой взгляд, является неплохим примером римского оружия.
Так, что у нас дальше?
Дальше я предлагаю поговорить о отце этого меча, о мече типа Майнц.
Внести Майнц!
Спасибо. Ну что ж, мы уже обсудили, соответственно, творчество индусских производителей в лице мистера Раджана и его детей. Посмотрели два меча, собранных, так сказать, многими мастерами, потому что ножны делал чеканщик, кузнец делал клинок, рукояти и набор делал третий мастер. Это был сложный процесс организации и администрирования, который затянулся на полтора-два почти года. Тем не менее, мы наконец-то...
Победили.
Я надеюсь, что в 11-м легионе теперь будут более-менее похожие на римские мечи. А это представитель Братской Республики Белоруссия. Меч производства, собственно, наших сябров. Он неплох, лучше, чем индусы, но, к сожалению, тоже имеет ряд ошибок, причем мастер, к сожалению, никаким образом не хочет их исправлять. Ну, как вы уже, наверное, сами можете догадаться, первое, что бросается в глаза, это...
Богатырские кольца для быка.
Богатырские, это вот хорошо сказано. Они просто чудовищных размеров, выполнены из... Ну, не соврать, наверное...
Миллиметров пять тут.
5-миллиметрового прута, тем не менее, заботливо придана им D-образная форма. Человек хотел сделать хорошо, но почему-то не смог. Хотя ему неоднократно указывали на размеры каталога. Все металлические декоративные обкладки ножен выполнены в масштабе 1,5, то есть, ну, узнаешь, да, этот знаменитый декор. Его можно видеть в накладке в музее Винданисы, и, в принципе, довольно распространенный орнамент. Он был в 1,5 раза меньше, то есть он...
Да.
Четче, уже и аккуратнее. Также и накладка на охвосте.
На концевике.
На концевике, да.
Все увеличено. И сами ножны имеют просто фундаментальную толщину.
Да, ножны очень толстые. И плохо подогнанные ободочки. То есть, вот здесь вот видно, что можно вставить там 1,5 миллиметра где-то.
Да.
Грубоватенько. Кроме того, вместо лужения мастером применена тайная военная технология, похожая на нержавейку, но он божится, что это секретный сплав, название которого он не знает.
Метеоритный.
Метеоритный, да. Ну, конечно, он не стирается, не ржавеет. Тем не менее, это не очень приятно. Далее, что по ножным еще здесь можно сказать? Они реально тяжелые.
Ну, во-первых, они демонической толщины. наверное, миллиметров по 7 деревянные плашки, если не по 8.
Давай просто сравним их вот с этими
ножами. Вот, 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 вот так должно быть, а вот так получилось.
Ножны? Ножны. Какая разница? Да. Ну и колечки тоже, да, вот, вот мы сравниваем колечки. Да. А, так почти похоже.
Ну и, конечно, этот меч в этих ножнах очень плохо держится. Это просто сразу было видно, да, что он там
меч
фиксируется неплотно очень.
Так быть не должно ни в коем случае. То есть, если мы берем нормальный клинок, можно, он туда плотно входит с таким характерным щелканием. И он там лежит очень плотно, чтобы его не потерять в бою, на марше или в какой-то кабацкой драке.
Да он, например, как легионер Титпула, как запрыгнул на лошадь, как помчался, а вот эта штука будет при скачке на лошадь делать вот так.
В общем, так быть ни в коем случае не должно. А, ну что ж, ножны обсудили. Ну, тем не менее, к все-таки в защиту мастера надо сказать, что в целом геометрия похожа. И мы очень надеемся, что он учтет ошибки и в будущее выдаст нам красивые вещи, потому что руки у него растут откуда надо, и он, в принципе, может. Вот не хватает буквально перышка, которое перевесит чашу весов в нужную сторону. Теперь сам клинок. Массогабаритные характеристики лезвия
клинка.
Клинка, в принципе, соблюдены неплохо, выдержаны все правила по заточке его, то есть по ее отсутствию.
Профиль клинку, правильно сделан,
более-менее. Да, к клинку нет вопросов, но рукоять, как мы видим...
Кстати, обратите внимание, это прям сразу видно, что еще более старый меч, у него такая выраженная, как бы, наверное, сказали, талия, да, обратный изгиб лезвий к центру, еще более... выражено, чем на мече из Фулхэма, который мы только что рассмотрели.
Да, это.
Это как... вот прям вот, вот, вот почти то же самое, что было у греческих гоплитов.
Это прямой потомок испанского гладиуса.
Да.
То есть, ну, вот. Можно сказать, что это очень похоже на испанский гладиус. То есть, это вот прародитель того типа, которым римляне пользовались. Он активно применялся в гражданскую войну. В первом веке до нашей эры, во втором веке до нашей эры тоже. К началу первого века это уже считается архаикой, и он постепенно исчезает после времен правления Августа. К 20-30 годам первого века мы его практически уже не встречаем. Тем не менее, меч классный, мне он тоже очень нравится. Рукоять мастера удалась неплохо. Единственное, здесь то же самое действует правило полтора. Тебе наверняка знакома эта рукоять с таким интересным перекликающимся рифлёным орнаментом.
Ну, как, обычный, как обычная плетёночка. Витая насечка.
Витая насечка, да. Она должна быть ровно в полтора раза аккуратней и мельче. То есть, линий должно быть в полтора раза больше. Интересный тип рукояти, витой насечки, она даже в таком грубоватом исполнении дает очень приятное сцепление с ладошкой. И так как рукоять мастером выполнена по нашей рекомендации короткой, то, в принципе, этот клинок в руке держать очень удобно. Эта рукоять 90 мм, и вкупе с гардой он позволяет делать рубящие движения, хорошие подрезные движения и, конечно, колющие. То есть, это такой самый универсальный меч, на мой взгляд. Мне нравится, классно. Будем надеяться, что мастер справит свои недочеты и, конечно, перестанет покрывать деревянные элементы каким-то адским составом, типа эпоксидной смолы, или да, я же даже не знаю, чего это. В глаза бросается ужасно и видно сразу. Ну и если ты подержишь в руке этот меч, почувствуешь люфт всех соединений.
Люфт присутствует.
Она люфтит. Холодное оружие должно быть максимально подогнано, и люфты исключены.
Ну, я, честно говоря, в защиту могу сказать, что позднее средневековое оружие разболтано почти все. Даже то, которое никогда не было в бою.
Ну, ты сравнил. Нет, очевидно, что уровень производства был очень разным. Как ты сказал в самом начале, это доиндустриальная эпоха, не подразумевающая конвейерного производства. Тем не менее, оружейные центры существовали, но их продукция была очень разного уровня, и никто не исключает производство, в том числе клинкового вооружения, на уровне легионных мастерских для обслуживания непосредственно нужд самого подразделения. Я думаю, что там качество могло быть и здорово похуже, чем Даже у мистера Раджана.
Там был свой мистер Раджан.
Однозначно, особенно где-нибудь в Сирии. Как мы уже говорили в прошлой серии, к нам, к сожалению, доступно менее 0,5% той материальной культуры, изучаемой эпохи, которая бытовала в реальной армии. Это касается, в принципе, всего вооружения, а клинков и шлемов в особенности. Потому что за первый век нашей эры через римскую армию и флот прошло, по грубым-грубым прикидкам, порядка 900 тысяч рекрутов. И если мы возьмем за среднюю константу службу одной вещи, меча или шлема в 2-3 солдатских поколения, то по грубым прикидкам мы получим, что как минимум 300 тысяч шлемов за первый век было изготовлено в Кузнецкой империи.
Соответственно, и мечей тоже.
И мечей тоже. Скорее всего, их было больше, потому что солдат за службу мог поменять несколько мечей в случае утери, роста по званию и прочее-прочее. Цифр точных никто не знает, гадать можно как на кофейной гуще. Есть только порядок. Возьмем даже цифру в 300 тысяч. Это огромная цифра, и мы не можем даже представить, что мы не знаем, что мы не видели, каких орнаментов, каких клинков и какого качества.
Но мы видим все больше и больше.
Да,
археология это... работает, парни копают.
Это радует, это радует. Ну что ж, вот такой коротенький рассказ о мечах у нас появился. Будем надеяться, что вам понравилось, и какие-то вопросы вы для себя сняли, и теперь сможете отличить хороший римский меч от плохого римского меча.
Теперь каски.
Да, теперь поговорим о шлеме, который всему голова.
Внести каску.
Мечи будем носить?
Да я думаю, мы их это раздвинем вот так вот чуть-чуть, чтобы они создавали нам приятность. А ты тоже в ту сторону их вот так вот, да? Вот так вот. А где у нас подставка была?
Да, подставку принеси, пожалуйста.
Так, ну пока там не принесли подставку, что мы видим перед собой? Это, во-первых, бронзовый шлем. В прошлый раз у нас были несколько разных шлемов, в том числе и стальные.
Нет, в прошлый раз у нас был вообще один шлем, который
да?
мы...
Да? Я уже не помню.
Да, у нас был один шлем, шлем легионера Крикса, который мы показали публике вместе с Криксом.
Так.
Сегодня у нас в гостях будут, да, бронзовые шлема.
Бронза в эпоху принципата, это не значит, что там продолжалась эпоха бронзы, просто бронза – это... Давай, спасибо. Бронза – это очень хороший материал, и если имело место массовое бронзовое производство защитного вооружения, это говорит только о том, что Римская империя была страшно богатая. Бронза дороже стала. До сих пор, собственно говоря.
Ну, как раз в тот период бронза была в производстве, в технологической цепочке, дешевле стали. Именно поэтому именно этим объясняется массовость применения шлемов бронзовых в римской армии до начала II века. Как ни странно, тоже у нас бытует стереотип, что легионер – это такой человек в железном доспехе, в сегментатном и в стальном шлеме. Попросим оператора вставить наглядный кадр. Замечательная таблица, сделанная севастопольским археологом Валентином Дорошко, нашим консультантом и по совместительству коллегой-реконструктором, который специализируется на теме Рима, в том числе римского вооружения. По этой таблице наглядно видно, что шлема на протяжении первого столетия до 80% были бронзовые. Опять же, мы берем выборку из доступного нам археологического материала, который составляет менее 1% бытовавших в армии. Но, тем не менее, здесь уже можно говорить о каком-то статистическом срезе. Ты согласен?
Конечно.
Поэтому сегодня в нашей телепередаче мы поговорим о бронзовых шлемах. Я привез их аж целых 6 штук, поэтому...
Давайте говорить. Это вот ранний тип, насколько я вижу.
Да, это... Переходный тип. Все бронзовые шлемы типа кулус. Это шлем классический кулус.
Тоже по месту находки.
Да. Все по месту находки называется. Немножко ты сбил меня в смысле. Это сынок шлема типа Монтефортино.
Монтефортино, кто не помнит, это исходный вообще кельтский шлем, который, естественно, римляне, которые воровали все у всех, своровали у
кельтов. Заимствовали.
Забрали у кельтов, не заплатив авторских. Вообще никак, поэтому, наверное, все-таки спиратели. Он выглядел как полусферическая каска, вот такая вот. Сейчас мы отринем все.
Я думаю, что надо просто показать картинку со шлемом.
Короче говоря, это такая Металлическая кепка, вот. С козырьком назад.
А ранние типы Монтефортино, они даже без козырька.
Даже без козырька, точно.
Во время гражданских войн козырьков вообще практически не было. То есть козырьки начинают появляться с начала первого века нашей эры как раз. Кто-то догадался, что козырек дает неплохую защиту шеи. И это у нас переходный тип. У него, соответственно, такой рудиментированный козыречек сзади. О, козыречек. Ну, это если, кстати, вот так носить.
Во, я бы то именно так бы его и носил.
То как раз козыречек. Но на самом деле это на затыльник. У шлемов в первом веке, у кулусов, появляются дополнительные защитные элементы в виде козырька, который защищает лицо воина от колющих ударов, от фронтальных рубящих ударов и создает очень хорошую жесткость, об которую, в принципе, даже можно сломать клинок легко. А при наклоне головы вперед создается неплохая защита от колющих ударов.
Да и от стрел, кстати говоря.
Да, обязательно, в том числе. Здесь небольшой отворот. И вот такие вот нащёчники. Подвижные нащёчники. Причем обратите внимание, нащёчники имеют вырез под глаз и под рот. Нос закрыт в профиле вот такими вот
выступами.
Вырезы для глаз жизненно необходимы для солдата, который сражается в строю, чтобы смотреть боковым зрением на своего товарища справа и на своего товарища влево. Потому что первое правило бойцовского клуба римского легионера – это держать линию. Ну что ж, давай отставим это.
Какая толщина у него?
Да, хороший вопрос. Толщина кулусов очень разная. У архаичных форм нащёчники есть по 1.5 миллиметра.
Толстенные, то есть.
Толстенные, да, тяжеленные. Но в среднем толщина купола, так как он делается из цельного куска металла, можно посмотреть, что здесь у нас нет сварного шва.
Тут у нас есть войлочный подшлемник в первую очередь. Опа.
Ну, это необходимый, кстати, элемент шлема. Оп. Мы видим следы выколотки. Естественно, заготовка растягивалась. Таким образом, толщина купола шлема составляет не одинаково. Она толще у основания и тоньше к туле шлема. Это в среднем где-то от 1,4 до 0,8 мм. То есть они довольно тонкие.
Это на равных также?
Да, конечно. Более того, скажу тебе, что кавалерийские шлемы со сложным орнаментом, они еще более тонкие. Но за счет чеканного орнамента у них есть ребра жесткости, которые отсутствуют на дешевых пехотных шлемах.
Просто я бы это делал методом райзинга и не выколачивал бы изнутри, а опускал бы снаружи, тогда бы они не потеряли толщине, ну почти.
Ну, тем не менее, это факт.
Это, видимо, штамповка, то есть в некую форму забивали для массового производства.
Вполне возможно, потому что это бы ускорило процесс, и, судя по всему, таких толщин хватало для защитных свойств. Надо понимать, что в этом шлеме никто не ходил 3 раза в неделю на тренировку, где его били брёвнами, железным ломом, бревнами и мешками с песком. Шлем мог ни разу не пригодиться, и это за всю службу. Это было великое счастье, конечно, для солдата, отслужить и не повоевать, наверное. Тем не менее, надо понимать, что любой доспех, он так же, как и современный бронежилет, он тебя не защищает.
Ото всего вообще.
Он не дает гарантию сохранения жизни и здоровья. Он помогает от случайных различных вещей. Так же, как современный бронежилет дает хорошую противоосколочную защиту, шлема давали отличную защиту от касательных, скользящих, от метательного оружия, таких как пращи. Как ты знаешь, и, наверное, многие знают, пращник – это был очень распространенный юнит в Средневековье. Соответственно, пробить такой шлем из пращи даже свинцовой пулей сложно. Ну, легкая контузия лучше, чем раздробленный череп.
Гораздо.
Гораздо. Вот. Поэтому доспех дает лишь дополнительную защиту от случайных попаданий. Во все времена любой доспех на самом деле, даже полные белые латы.
Ну, наверное, кроме специальных спортивных турнирных, которые специально были сделаны для того, чтобы тебя месили железным ломом полчаса.
Да, но мы сейчас говорим все-таки
о военных
доспехах, о боевом применении. Ну что ж, давайте вынесем следующий шлем.
Следующую каску. О, тут я смотрю, у него уже задний козырек уже прям огромный.
Да. Это следующий, ну как, трудно сказать на самом деле в хронологическом порядке, какой когда появился, потому что точных данных нет, и они могли появиться одновременно в разных оружейных центрах. Типология кулусов была разработана Расселом Робинсоном в 50-х годах 20 века, и надо сказать...
Arms and Armor of the Imperial Rome, знаменитая его монография. Оружие и доспех Имперского Рима.
You're absolutely right. Но, к сожалению, с тех пор...
60 лет прошло.
Да, прошло 60 лет, и на самом деле типология, принятая Робинсоном, она весьма спорная с позиции современной науки. И иногда...
Другой-то нет, пользуйся этой.
Но, честно говоря, даже я в ней путаюсь. Даже я в ней путаюсь. Потому что порой тип шлема отличается только нащечниками, хотя... Это странно. Ну, неважно, в любом случае не будем обсуждать заслуженные труды заслуженного человека, поговорим о шлеме. Этот шлем имеет явное отличие от предыдущего экземпляра. У него уже большой, мощный назатыльник. Здесь мы видим вот такую вот двойную защиту лица в виде...
Отбортовки и козырька, собственно.
Большой отбортовки. Помните, на предыдущем там была такая рудиментированная маленькая. Здесь мощная отбортовка. И мощный цельный козырек, плотно зафиксированный на шлеме. Он поставлен на вот такие височные клепки в натяг, чтобы не было вот этой болтанки.
А зачем он был вообще приклепан? Для ремонта пригодности, то есть. Можно было его заменить, поднять, починить.
Не очень понял вопрос, зачем приклепан. А как его еще крепить к шлему?
Так его же можно было сделать зацело.
А, точно так же, как и затыльник. В виде такой морщины.
Именно просто обычный козырек человеческий сделать. Вот, например, этот козырек сделать просто в два раза больше.
А.
То есть не отбортовку, а именно ее развить в нормальный человеческий козырек. Как это сделано на поздних средневековых шлемах.
Бацинетах с козырьком, например.
Ну, я имею в виду вообще бургиньоты, штурмхаубы, которые имели место в 15-16 веках, там тысячами.
Ну, с одной стороны, этот вопрос лежит в сфере такой философско-риторической, потому что также можно спросить, а почему не делали карманы в туниках? Потому что же это же очень просто сделать два кармана в тунике или
до 17 века не делали ни одного кармана, почему-то очень тупо.
Очень тупо, но не делали карманы. А во-вторых, если говорить утилитарно, то мне кажется, что однозначно жесткий козырек, он имеет большую защитную функцию, и, как совершенно верно сказал, его можно заменить, переклепать или сдвинуть. Тем не менее, на многих шлемах другого типа мы это увидим. У козырька есть вот здесь вот фиксатор, скрытый, потайный, исключающий волю в лечение. В моем понимании, все-таки козырек гораздо более выигрышный. Он толстый, обрати внимание. Ну,
понятно,
это 20 на 4 миллиметра.
Он дает такую железяку, огромное ребро жесткости.
Такую железяку ты ничем не перешибешь.
Вообще ведь, ничем.
Здесь можно, не знаю, хочешь фальксом руби, хочешь чем хочешь. И боец мог использовать этот козырек как активную защиту. То есть не поднимать скутум, а просто подставить козырек. Это требовало, конечно, определенной выдержки и умения, потому что подставлять себя под удар это вообще-то, ну, противоречит инстинктам самосохранения. Но, тем не менее, это такое ребро, оно легко сломает клинок при удачном попадании.
Ну, на самом деле, такой толщины, наверное...
3,5-4
миллиметра. 4-4-миллиметровую бронзовую пластину не разрубить даже алебардой средневековой.
Да. Поэтому защитные функции козырька трудно недооценить. Этот шлем украшен навершием, ну, такой вот интересной формы, очень распространенное навершие, оно найдено у нас на территории Крыма в районе Грузовского седла. Подобные навершия найдены в Винданисе, в Ньюстеде, то есть по всей территории империи, от Пантикопея до Англии. Они, естественно, немножко варьировались, там было где-то больше насечек, где-то меньше, но общая вот стилистическая форма – это такая вот втулочка, крепящаяся к шлему посредством припоя. Он припаивается…
Оловянный, да, припой?
Оловянный припой. Так как площадь припоя очень большая, ну, ты видишь, тут диаметр приличный, где-то 35 миллиметров, то большая площадь припоя позволяет прикрепить ее вообще наглухо, то есть ее, в принципе, трудно срубить. В первую очередь, это, конечно, чисто декоративный элемент, в который крепился плюмаж, вернее всего. Потому что здесь мы видим отверстие и вот такую вот поперечную прорезь, в которую вставляется крепеж кристы. А криста – это плюмаж, который носили принципалы поперечную и центурионы продольную.
Ну, то, что сейчас перешло в английский под названием, собственно, крест – нашлемник.
Да, совершенно верно. Вполне возможна преемственность этих терминов. Ну, что еще нам сказать про этот шлем?
А я вот вижу, что и предыдущая каска, и эта каска имеют очень важные функциональные особенности в виде боковых вырезов для глаза и для рта, соответственно, чтобы можно было общаться с коллегами и смотреть на них. А вот для ушей вырезов еще нет.
Да, совершенно верно. Для ушей вырезов нет, но они появятся позже, и мы их увидим в следующих моделях шлемов.
Принести давай... следующие модели шлемов. Опять без уха, да что ж такое? Зато я смотрю, у него есть трубочки по бокам, очень красивые, видимо, тоже для перьев.
Да, совершенно верно. Это, в принципе, собрат предыдущего шлема, который мы только что отсмотрели. Он отличается от него другими нащечниками. То есть, нащечников было вообще очень много. У них общая черта – это вырез для глаз и для рта. А профиль у них у всех разный. Естественно, такая вот профилированная выкладка, она увеличивает их жесткость и защитные свойства. Интересная особенность у нащечников. Многие спрашивают, вот, ну а как же щеки не трет? На самом деле, нащечники жестко сходятся под подбородком. Таким вот образом видно в камеру.
Полагаю, да.
Да. Ну, может быть, стоит еще раз показать. Позволь мне подшлемник.
Опа.
Под шлем обязательно одевается подшлемник, как и на любую эпоху. В данном случае это войлочная шапка, такая пастушья, которая известна, наверное, еще там. Когда у нас войлок научились валять? В неолите?
Я думаю, в неолите научились
вот,
валять.
На него мы одеваем шлем. Он плотно садится. И зашнуровывая его, наши нащечники образуют жесткую конструкцию, которая совершенно не трет и не давит на щеки. И в случае удара она сама себя держит. При хорошей зашнуровке шлема ничего не болтается, ничего не трет. И выполняет защитную функцию.
Мягкие подкладки под нащечники использовали? Нет, неизвестно.
Использовали однозначно. Есть находки кожаных вставок в нащечнике. То есть, кто-то заморачивался явно, но это абсолютно не обязательно. То есть, в принципе, хорошо подогнанный шлем, еще раз подчеркну, хорошо подогнанный шлем, который мог себе позволить далеко не каждый солдат, потому что многим шлема выдавали из арментариев. Легионных, он не нуждается в дополнительных подкладках. Про это клеймление мы рассказывали в прошлый раз.
Да, можем точно напомнить. Я вспомнил. Думаю, где-то я эти надписи уже видел.
Да, на этом шлеме есть клеймление. К сожалению, немногие реконструкторы заморачиваются на этот важный аспект. Хотя все шлема, которые есть, они клейменные. Исключение составляют шлема плохой сохранности, где мы не видим клейм, но там они, скорее всего, были. А на многих шлемах клейм 2-3, реже больше. Причем интересные находки не только шлемов, но и снаряжения, например, кавалерийской турмы, показывают, что одна вещь переходила внутри турмы, то есть передавалась от солдата к солдату. Это не значит, что солдат умер или дембельнулся, вполне возможно, он просто себе купил новую, а эту отдал товарищу, у которого было меньше денег, или он там новобранец. А на клейме здесь у нас имя Центуриона, номер легиона и имя, фамилия, соответственно, товарища
военнослужащего.
Интересная особенность этого шлема является такой примитивный совершенно узор, выполненный штихелем. Вполне возможно, это солдат сам делал такой узорчик. И височные втулки. Височные втулки в современной, так сказать, реальности принято считать признаком, что это головной убор опциона.
То есть, ротного старшины.
Да, ротного старшины. На самом деле, доподлинно неизвестно. До нас не дошло там уставов римской армии, где описывалась бы форма одежды опциона. Но как-то вот с 70-х годов 20 века в среде реконструкторов принято считать, что опцион от легионера отличался височными втулками, в которые вставлялись перья. Можем показать.
Опцион был ушастый таким образом.
Такой рогатый, я бы сказал. Вот.
Ну, у него были ушки на макушке. Он таким образом демонстрировал личному составу, что я вас слышу всегда.
Да. И мы можем показать хорошую фотографию сейчас, как этот шлем выглядит в сборе. Давайте покажем. Соответственно, вставлялись перья. Это могли быть гусиные или орлиные перья. Возможно, даже более редких птиц, такие как страусы и павлины, хотя вряд ли, потому что это уж слишком заморочено для солдата, потому что опцион – это был солдат, не офицер. Сюда же вставлялся плюмаж поперечный, выполненный либо из конского волоса, либо из деревянной кресты, увенчанной тоже конским волосом или перьями. Кстати, вот сейчас покажем пример интересных реконструкций западных товарищей, где выполнены кресты из перьев. Очень круто выглядит. Показываем. И просим принести другой шлем.
Другой шлем. Давай-то я себе заберу теперь.
Давай нам векселу нашу походную. Наша маленькая походная вексела, кстати, made in Italy.
О, как.
А вы Рома. Так, ну вот, ты спрашивал про ушки. Вот они и подъехали. Здесь тоже есть подшлемник. Мы его отложим. Это шлем с территории современной Болгарии. Шлем из Русса или шлем из Софии его еще называют. Ну что ж, это следующая итерация развития шлема типа кулус. Мы здесь видим какие отличия. Это опущенная назатыльная пластина.
То есть, она не под прямым углом?
Да, она не в профиль с лбом. Она немножко опущена вниз. И здесь образованы вот такие проуши с защитой ушей наклепанной.
Это очень важно, когда... В шлеме есть отверстие напротив уха, потому что хоть что-то ты будешь слышать. А в строю, когда нужно четко выполнять команды, это кардинально важно. Ну а трубочка, я так понимаю, она выполняет функцию вполне прозрачную защиты уха от рубящего движения,
да,
вражеского клинка или чего-то подобного.
Это накладная деталь, приклепанная на три клепочки. Она выполняет защиту от различных ударов. Потому что когда тебя колят, соответственно, в ухо, есть шанс, что оно зацепится. Ну и, в принципе, так эстетично выглядит с ушками. Нащечники здесь тоже другой формы. У них не так выражены вот эти вот...
Ротно-глазные вырезы.
Ротно-глазные вырезы. Тем не менее, они все равно есть, они прослеживаются. Нащечники выколочены и профилированы. Как вы видите, тоже важный момент. Нащечники образуют замкнутый контур вокруг вашего лица. Ошибка многих современных реконструкторов в том, что они заказывают шлема или просто мастера им их делают с прямыми нащечниками. Прямой нащечник, он
как раз таки
ложится на твое лицо и создает массу проблем. А выколоченные нащечнички образуют вот такой вот приятный овал, в котором твоя голова, подбородок, нос и прочие органы чувствуют себя довольно сухо и комфортно.
Это вот то, о чем я говорил, разбирая сериал «Рим», когда там 95% легионерских шлемов имели нащечники, которые болтались где-то перед физиономией вообще вдалеке. Вот это неправильно, а правильно вот так.
Ну, массовку, когда одевают, там, естественно, никто на это не смотрит.
Ну, там шлем вообще дрянь, откровенно говоря.
Ой, сейчас просто необходимо показать замечательную фотографию шлема для дегустации сосисок, изготовленную нам для 2015-х времён и эпох. Давайте посмотрим на эту фотографию.
Она хорошая.
Как вы видите, на этом фото нащечники у бойца находятся где-то вот здесь. И он ровным счетом, ну, вообще ничего не видит в них. То есть, он мало того, что практически не видит противника перед собой, потому что нащечники, как шоры лошади, закрывают ему фронтальный обзор. А самое главное, что он вообще не видит, что происходит по флангам, по бокам. А это гарантированная смерть, потому что большинство ударов приходится не с фронта, а с боков. И именно поэтому римский шлем по праву можно считать одним из лучших пехотных шлемов для линейной пехоты, вот строевой тактики на холодном оружии, потому что они дают замечательный обзор. А на самом деле обзор гораздо важнее, чем глухая защита. И подтверждение этого мы видим, в принципе, и в позднем Средневековье, когда рыцари...
Ну, как только появилась пехота опять, которая ходила линейным строем, сразу же появились шлемы, которые или вообще были очень похожи на эти, или являлись некими функциональными аналогами.
Совершенно верно. Ну что ж, что, про этот шлем, в принципе, все сказано. Давайте, если вопросов нет, Клим Александрович,
да, попросим вроде новый. Да, вроде все понятно.
Виктор, новый шлем. Как-то ты некрасиво их ставишь.
Места нету. вот совсем какая-то простая каска, даже она выголочена так нарочито грубо, со следами забоин от молотка и подкладного инструмента.
Ну, на самом деле, это, если говорить о забойном инструменте, это, конечно, ошибка мастера, потому что таких следов не должно оставаться, они должны быть все-таки сополированы больше, тем не менее, это вполне возможно, потому что этот шлем из, это находка шлема из лагеря вспомогательной пехоты.
То есть, ауксилариев.
Ауксилариев, он так и называется, Auxiliary Infantry Type B. Соответственно, этот замечательный шлем предоставлен нашим коллегой Олегом Игнатовым из московского клуба 9-й Испанский легион. Как бы это ни звучало, московский испанский 9-й легион. Тем не менее, ребята классные. Олег, пожалуй, один из...
Локомотивов римской реконструкции в России.
Совершенно верно. И жаль, что его нет, потому что он бы нам рассказал про шлема еще кучу всего интересного. Мы будем надеяться, что он приедет в следующий раз. Тем не менее, он предоставил свой шлем, и это единственный шлем в России такого типа. Это как раз вот мистер лаконичность. Это шлем, просто лишенный любого декора, только чистый функционал. Это грубо сколоченный купол, опущенный на затыльник. Причем на затыльная пластина уже очень широкая. Обратите внимание. Это уши без вообще даже выкладки декоративной. Тем не менее, у них точно такой же функционал по защите носа, по открытым глазам. И здесь как раз мы видим... Да, совершенно верно.
Так, нужно убрать одну каску, потому что мы перекрываем обзор камеры. Вот так.
Даже нащечники, лишенные выкладки, они все равно лежат по физиономии очень четко. И как раз здесь мы видим ответ на твой вопрос. Это кожаные... подкладки на щечниках. Олег заморочился и сделал такие классные штуки. В остальном шлем по функционалу и утилитарности точно такой же. Здесь очень массивный козырек и стандартное крепление, трехточечное, можно сказать, тактическое трехточечное римское крепление шлема. Это кольцо на затыльнике и два кольца в, соответственно, на щечниках. Ремни переплетаются. Ну, мы уже не раз показывали, как одевается шлем. В принципе, можем повторить. Тут просто не вправе вставлены ремни. Боец перекрещивает ремни под шеей, крест-накрест. Завязывает их под подбородком, а хвосты либо уводит за шею, либо вставляет их в районе КДК, пряча под шарфик. Лично мне нравится заводить за шею, завязывать там еще узлом. Это совершенно не трет. Не трёт шею, зато фиксирует шлем на голове очень четко, и шарфик как раз создает такой эффект жесткости. Классный шлем, мне очень нравится, это просто лучший выбор шлема для вспомогательной пехоты. Вполне возможно, что шлем во вспомогательную пехоту попал из легиона, потому что вспомогательные войска, они снабжались чуть хуже, и вполне могли, так сказать, донашивать вещи, которые вышли из употребления в... так сказать...
В строевых частях первой линии.
Да, ну, надо сказать, что вспомогательная пехота в первом веке часто и была как раз на первой линии, но снабжалась она хуже, потому что считалась менее...
Это ж не граждане, их не
жалко. Менее престижным родом войск. Отнюдь, ты знаешь, это заблуждение, на самом деле, во вспомогательной пехоте были когорты, сформированные из граждан. Но в массе своей, конечно, ты бесспорно прав, в основном вспомогательная пехота – это различные... представители вновь завоеванных народов, ассимилированных, которые вступали туда ради гражданства или вольноотпущенники. Вольноотпущенников, кстати, в основном на флот запрягали, потому что на флоте служить вообще никто не хотел, а кого-то на флоте без солдат абсурд и коррупция. Ну что ж, про флот мы, возможно, поговорим когда-нибудь потом, когда у нас появится реконструкция флота в России.
Ну, там будет трирема хотя бы берема.
Хотя бы весло. Давайте попросим следующий шлем.
О,
ба-бам!
Тут прям вообще какая-то супер красота.
Да, это она и есть. Красота во плоти.
Давайте даже еще одну красочку уберем оттуда, чтобы она нам гарантированно не прикрывала обзор.
Да, надеюсь, всем его видно. Мы обязательно покажем пролеточку и крупные фотографии этого шлема. Это шлем тоже предоставлен Олегом Игнатовым, о котором мы рассказали выше. Спасибо ему за это. Это как раз шлем опциона. Это очевидно, потому что он сложный, и у него куча особенностей, про которые мы сейчас расскажем. Начнем с того, что это не кулус. Наконец-то в нашей линейке представленных сегодня бронзовых оголовий появился.
То есть, все то, что мы показывали до того, это потомки шлема ну или того типа шлема, первый из которых был найден около местечка Кулус.
Совершенно верно, это...
Это во Франции, да, Кулус, если не ошибаюсь? Да, точно, это во Франции.
Да. Это шлем кельтского типа. Если быть точным, это шлем Imperial Gallic Eye из Майнца.
То есть, это имперский гальский тип, найденный в Майнце. Потому что ты так бодро чешешь по Робинсону, не все его читали и так помнят, как ты.
Я тоже плохо помню Робинсона.
Но лучше, чем большинство из наших зрителей. Некоторые о нем вообще впервые услышали.
Совершенно верно. Это шлем кельтского типа. Почему, в чем его кельтскость? В первую очередь, вот в этом орнаменте.
Ну, вообще, если отрешиться от того, что все римские шлемы кельтские.
И кольчуги. А мечи испанские.
Ну, да, это непосредственно кельтский тип. И в чем же его кельтскость? В орнаменте.
Да, в первую очередь, это, соответственно, усы, так называемые. Налобный орнамент в виде вот таких вот изогнутых линий, выполненный в технике чеканки, они вычеканены в куполе шлема. Шлем тоже, естественно, цельно кованный. Видно, там нет подшлемника, да?
Подшлемника нет, все видно.
Отличный шлем, здесь видно его выколотку, и как раз здесь четко видно, вот не знаю, можно приблизить камеру? Или мы потом покажем обзор?
Мы покажем.
Здесь видно расклепанный наш козыречек. Вот видите,
верхний стопор у него есть.
Верхний стопор, который входит в шлем. И расклепан с изнанки. Это сделано, чтобы полностью исключить люфт козырька, в том числе и от ударов возможных. Соответственно, нащечники у него сильно профилированы. И что интересно, декорированы вот таким вот обкладом. Бронза по бронзе.
Ну, я бы не сказал, что это декорация. Это скорее для придания жесткости.
Ну, на самом деле, как мы видели, большинство нащечников вполне себе жесткие без этой обкладки. Это скорее сделано для того, чтобы не поранить нежное лицо опциона об острые края и придать некую ему законченность. Потому что с обкладкой, конечно, выглядит аккуратней. Трудно не согласиться с этим. Ну, жесткость, конечно, тоже обкладка придает, это правда. Так, ну что, назатыльная часть выполнена из вот таких вот. Назатыльник усилен тоже рифлением, которое любое рифление на доспехе оно дает жесткость.
Конечно.
Назатыльник армирован вот такими волнами. Этот шлем появился во второй половине первого века и стал, пожалуй, можно сказать, детищем гражданских войн года четырех императоров, когда римские легионы нещадно рубили и кололи друг друга. А когда два человека с одинаковой подготовкой, тактикой, техникой и снаряжением сходятся, то рождаются новые защитные предметы. Огромный назатыльник хорошо защищает бойца от колющих ударов сверху, которым в совершенстве владел легионер. Мы видим, что назатыльник тоже усилен и декорирован полосочкой. Сзади у него есть вот такой вот крючочек. Скорее всего, он нужен для того, чтобы носить этот шлем на марше, цеплять его за крючки сегментат или хаматы для переноски на походе. Давайте посмотрим, как шлема носится на походе, чтобы всем было понятно. Вот пара фотографий.
А вот это зачем крючок?
Понятно же, чтобы вешать в ванной. Не, на самом деле, как мы видим, здесь тоже есть втулка для крепления плюмажа.
Это держит
поперечный разрез. И если у нас здесь деревянная криста, она шнурочками подвязывается от излишней парусности и фиксируется, чтобы человек мог в ней свободно бегать, передвигаться, и она у него не валилась в стороны. На многих шлемах есть колечки для крепления. На центурионских шлемах они находятся на висках, на условно-опционских они находятся, соответственно, на затылке и лобной доле. Здесь тоже у нас присутствуют втулки для крепления перьев. Обратите внимание на интересную особенность. Втулки зафиксированы совместно с козырьком. То есть, они посажены на одну клепку.
Одна ножка втулки заведена под клепку козырька.
Да, это, кстати, часто встречается. Вот. Пожалуй, к недостаткам этого шлема можно отнести его тяжесть, так как на нем много декоративных элементов, обкладок. В сумме все это дает плюс-минус там лишних 200-300 грамм. На самом деле, при кажущейся смехотворности цифр, ну, казалось бы, что такое 300 грамм? 300 грамм – это, ну, в руку берешь – ничего.
Стакан с водой там.
Да, но на самом деле везде, если в каждом элементе добавить по 150, 200, 300 грамм, то ты получишь на выходе...
Можно не встать, короче говоря, во всем этом.
Пяток килограмм, который тебе надо не просто пойти подраться часочек на тренировке, а регулярно таскать, чистить, перемещать и в этом всем ходить тренироваться. Из декоративных особенностей этого шлема здесь еще вот такая налобная профилированная пластина. Тоже бронзовая.
С четырьмя ребрами. О, полукруглыми ребрами.
С пятью. Ну, не суть.
Да, пятью.
Пять да, ребер, да. Да, да. Да, он распространенный пример декора. Мы очень часто видим налобные пластины на металлических шлемах. На бронзовых они тоже встречались. То это такой...
Стальных, в смысле, шлемах.
Да, они встречались на стальных шлемах, они были выполнены из бронзы, из металла всечкой, с серебрением. Здесь мы видим такое как бы украшение бронзового шлема бронзовой налобной пластиной. И интересный у нас еще аспект, о котором мы не рассказали, это дополнительные секции нащечников. Они немножечко отогнуты, как вы видите. И когда у нас нащечники сомкнуты, вот эти отгибы, они очень неплохо защищают от колющих ударов, скользящих с нащечника.
Вот у нас... Сейчас мы попытаемся продемонстрировать.
Я боюсь, что тебе он будет мал. Вообще не катит. Просто надо сказать, что у Олега 56-я голова.
А у меня 61-я.
Как у настоящего римлянина, кстати. А на 61-ю он точно не налезет, но мы можем попробовать он на меня одеть. У меня все-таки 59. Ну, села со скрипом.
Вот если посмотреть спереди, вот видно, как данный отгиб задней части нащечника прикрывает вот ушную и заушную часть.
То есть в боевой стойке, когда назатыльник шлема прикрывает шею, плечо, нащечники прикрывают лицо, а уровень щита находится где-то здесь, ранить легионера в лицо довольно проблематично на самом деле. И от всех скользящих ударов неплохую защиту дают вот эти элементы декора. То есть декор он несет не только декоративную функцию.
Ну, это в первую очередь, конечно, не декор. Это в первую очередь, конечно, утилитарное усиление жесткости, на мой взгляд.
Но смотрится красиво, все равно согласен.
Любое законченное оружие смотрится, и предметы военного снаряжения смотрятся только красиво и никак по-другому.
Ох! Ну что ж, в завершение давайте тоже покажем фотографии этого шлема в сборе с плюмажем и височными перьями. И плавно перейдем, наверное, к завершению нашей встречи, потому что шлема у нас кончились.
Целых 6 штук мы обозрели в этот раз. Надеюсь, все, кто хотел посмотреть подробности, посмотрел подробности.
В следующий раз, я надеюсь, удастся привести такую же коллекцию железных шлемов. И что-нибудь новенькое, например, какие-нибудь эксклюзивные доспехи.
Скорпион мы хотели ваш посмотреть вблизи.
Для этого нужен Эльдар Каюмов. Без него Скорпион нельзя смотреть.
Да, без Эльдара Скорпион это такой гигантский торсионный арбалет римский. А Эльдар Каюмов это главный специалист в России по гигантским торсионным арбалетам, который консультировал создание артефакта, который сейчас находится в арментарии единственного верного Клавдиева легиона.
Верного и преданного.
Верного и очень, да.
Это важно.
Да.
Ну что ж, Клим, спасибо.
Спасибо. Молодцы, что приехали. Рад видеть. Всегда приезжайте почаще.
Ава Рома.
Всем пока.